Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Виктор, бывают программы, которые мы посвящаем вашим книгам. И такое уже случалось в нашей практике. И, в общем, это достаточно так логично с писателем говорить о книге. Но сегодня у нас разговор намечен о вашей выставке, которая готовится сейчас к открытию, которая будет проходить в Музее современного искусства Art4U в Московском. И здесь я немножечко теряюсь, потому что такое выставка у писателя мне уже сложнее. И называться она, тем более, еще будет тоже достаточно интригующе. «Сыграем в ящик. 12 писем к мертвым». Здесь у меня много разных вопросов, но первый задам о том, как случилось так, что вы писатель и делаете выставку.
Для меня это тоже неожиданно, потому что, в принципе, когда писатель вдруг отклоняется и превращается в художника или в архитектора, или еще не пойми в кого, то всегда это как-то странно, потому что талант все-таки это талант, целенаправленный, он куда-то ведет в одну сторону. Вот все говорят, если он талантливый, то во всем, то, наверное, это не так.
Но мы же можем вспомнить эпоху Возрождения, когда люди были талантливы во всем.
Да, но у меня здесь, надо сказать, выставка, посвященная все-таки моим текстам.
То есть это выставка текстов?
Это выставка текстов, которые художественно оформлены. И эта выставка одновременно и музыкальная, потому что Ираида Юсупова, замечательный композитор,
который
вы знаете, она пишет музыку сначала на одно из моих таких зарифмованных произведений, не скажу, что это стихотворение, но это такое зарифмованное произведение, называется «Последний любовник», а кроме того подкладывает музыку под некоторые из этих писем. Не под все, а под некоторые.
Но подкладывает в каком смысле?
А вот это она еще держит до последнего. У нас выставка откроется вот-вот-вот, и она подкладывает, у нее там есть 5 человек, которые ей помогают и исполняют, и так далее, и так далее. В общем, все это пока держится в секрете, но, как я понимаю, это будет довольно неожиданно и, в общем, большой сюрприз. Аня, кроме этого, это все на каких-то таких специальных простынях, но немножко напоминающих японские вот эти свитки, которые раскручиваются, и на них на какие-то появляются изображения, так там вместо изображения будут эти письма.
То есть написанный текст.
Написанный текст. Причем написанный текст, который будет представлять собой художественное высказывание, потому что есть художник, который это расписывает разными шрифтами.
А что за художник, кто с вами еще работает?
Это художник, который связан с галереей, и в данном случае они еще тоже не окончательно решили, один будет или несколько, поэтому
выставка мы пока еще работаем.
Она состоит, значит, вот из музыкального оформления, она состоит из 12 писем, она состоит из моих детских фотографий «Счастливое детство писателя». Угу. Это фотографии 1948-1949 года, где мне, соответственно, год и два. И это как бы начало жизни, это там дедушка, бабушка, мама, папа. Вообще все такие семейные фотографии, кстати говоря, замечательного, прекрасного качества. Наш куратор и одновременно хозяин этого музея и галереи, это Игорь Маркин, он говорит, что удивительные фотографии, они небольшие, они будут там-то уже представлены. То есть хочется создать такое экзистенциальное пространство от детства до каких-то размышлений о смерти и бессмертии, что напоминает, кстати говоря, знаменитый трактат нашего писателя Радищева, который написал большой трактат о человеке, его смерти и бессмертии. Но я имею в виду в данном случае вот что. Это все побочное явление. Главный экспонат, главный герой этой выставки – это почтовый ящик. Это старый
Поэтому почтовый, сыграем в ящик.
Да. Это старый почтовый ящик, который я нашел на помойке, даже не в Москве, а в каком-то городе Российской Федерации.
Стесняюсь спросить, вы ходите по помойкам и находите там какие-то арт-объекты?
Нашел арт-объект, какой-то совершенно загадочный ящик. Вот в этом клюве, куда обычно сбрасывали письма, в него был засунут такой, я бы сказал, типа похоронного цветок, как будто хранили этот ящик на этом пороге. То есть цветок, который прям засунут вот в этот самый клюв. А вообще это плачущий ящик, потому что он... Когда я его взял в руки, то с двух сторон у него были такие потоки ржавых желтых слез. То есть он проржавел с двух сторон.
То есть он вообще у вас так по-литературному оживает в вашем рассказе.
И я вдруг понял, что этот ящик – это же символ жизни, потому что мы перестали писать друг другу такие письма.
Да, к сожалению, кстати говоря.
Мы перестали писать письма. Более того, у нас вообще заканчивается коммуникация, связанная с прямыми разговорами вот о том, о чем мы хотим, в общем, действительно больше всего знать. Мы в основном переходим на разговоры информационного типа.
Ну, вот что вы имеете в виду сейчас?
Ну, я имею в виду, что, в общем-то, так построена наша сейчас жизнь, что мы мало размышляем о каких-то философских материях, а больше размышляем о каких-то вещах, которые становятся, в общем, нашей повседневной жизнью.
Ну, согласитесь, сложно в СМС или в WhatsApp переписываться о смысле жизни.
Вот, я про это о ней говорю.
Это же подразумевает какую-то длинную беседу, развернутую.
Да, и это должно быть определенное настроение, которое развивается вместе с текстом. С первого же слова ты же не скажешь о том, что вот смысл жизни в этом и в этом. Надо как-то развернуть и так далее. Я вдруг понял, что этот ящик, он действительно находится между жизнью и смертью, потому что он уже ушел в небытие, и одновременно это наша память. И это память, которая существует, и которую мы тоже теряем, потому что этот ящик оказался на помойке, да еще кто-то ему вставил этот странный цветочек такой кладбищенский.
Мне кажется, это разные люди. Кто-то выбросил,
да,
а кто-то вставил цветочек,
да,
уже.
Да, и причем он, ну, такой выброшен был без жалости. И я вот его подобрал, я вот его, так сказать, превратил в символ, и эта выставка будет посвящена этому ящику, собственно.
То есть он будет физически присутствовать?
Он будет присутствовать, вот это будет главное. Он будет выглядеть как алтарь или как писсуару, например, если мы возьмем Дюшана. Да, или еще какие-то
разные
вещи.
Разные интерпретации,
да,
могут,
да, потому
быть
что это,
ящика.
Конечно, это уже сделано, это, да, это то, что существовало без меня, и ничем мы там не подкрашивали его никак.
То есть
его...
вот он как был,
да,
найден,
он как
в таком...
найден таким образом.
А сколько
образом,
лет он у вас провел в ожидании музейного вернисажа?
Он у меня провел 2 года и съездил даже со мной в Германию, потому что там было предложение сделать эту выставку в Министерстве коммуникации. Но потом мы все-таки решили, что это будет сначала в Москве, а в Берлине, скорее всего, эта выставка откроет 20-й юбилейный сессию литературного фестиваля берлинского. Довольно престижно. Я подумал, что как раз ящик, письменная принадлежность, перо, ручка, туда засовывать письма, и это все прекрасно. Почему письма к мертвым? Вот как раз те самые мертвые, которые еще пользовались ящиком этим.
То есть у вас сразу возникла эта идея сделать в связи с ящиком, ну, вот какие-то тексты и письма именно к мертвым?
Да.
И именно вот об этой теме смерти и бессмертия.
Ну, не сразу, как я его увидел, но сразу, когда я подумал, что этот ящик – это абсолютно выставочный объект и даже субъект, потому что он вообще все вбирает в себя. Я говорю, что это такой алтарь, которому в какой-то степени посклоняешься как к алтарю культуры, потому что это же была культурная вещь. Туда, кстати говоря, складывали еще газеты, журналы.
Ну, помните, такая сколько... бытовая такая,
да,
культура, то есть это была часть жизни.
Да. Что значит газеты, журналы? То есть посылали же это от одного до другого, кто-то хотел это передать, и посылали через почтовый ящик. Это не значит, что это ящик, который принимал письма, а это ящик, через который шли письма. То есть это ящик, который готов был принимать какие-то очень важные сигналы человеческой жизни. И вы знаете, я могу сказать, что вот такая вот идея нашла очень такую яркую поддержку среди тех людей, с которыми я обратился вот по поводу выставки. Ведь дело в том, что, вы не поверите, 12 московских актеров читают каждое свое это еще письмо. То есть есть, они висят на стенах.
И они озвучены.
Они озвучены. И моя жена Катя Ерофеева, которая начинающий режиссер, она сняла их, и это такой видеоролик довольно серьезный.
То есть это вообще такое действие целое, действие. Не просто
получилось
выставка,
действие.
Много всего.
Очень красиво оформленный это видеоролик, который сам по себе уже может являться произведением. И читают это совсем молодые ребята, за исключением одного, потому что одно письмо написано уже так. Это не мои письма, это фикшн, это имитация писем самых разных людей. Там есть
женские, лица кого от эти письма?
Но там есть там китайское письмо, есть там американское письмо, есть там письмо к матери, или наоборот, мать пишет о погибшем и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем-то, надо сказать, это как бы пересечение самых разных миров, связанных с тем, чем хотим и не хотим, но, в общем, есть смысл подумать, потому что все мы смертны.
А они стилистически тоже разные?
Разные,
вот китайская,
абсолютно.
Американская,
абсолютно.
Это же какая-то, наверное,
абсолютно
разная подача текста.
Да, разные. Вообще я сначала тоже думал, что это будет книжечка такая, где на обложке будет этот ящик, вот этот плачущий ящик с рыжей, и там будут тексты. Сейчас я думаю, что это, наверное, туда надо будет каким-то образом вставить еще это вот видеопространство и музыкальное. Они разобщены, то есть актеры читают, и там музыки нету,
а
но
музыка
есть
отдельно.
Еще будет отдельно. Понимаете, то есть мы задействовали кино, какую-то хотите живопись, хотите нет, но это какая-то каллиграфия, да, фотографии. Да, и там еще будет Антон Ланге с двумя такими фотографами известными, с двумя такими большими работами на всю стену, которые будут называться «Потусторонние». А это снято на Дальнем Севере. Это моя была идея, чтобы снять «Конец Земли», «Конец света», и вот этот «Конец света» и
то
был...
То есть вы хотите еще это как-то попытаться увидеть?
Я хочу, чтобы это все было вместе связано, но связано это не какой-то жесткой логикой, а именно потому что детство и потусторонние Ланге, а это разные вещи. Но, с другой стороны, когда мне вот я первый раз сказал Маркину, он сказал, ну, тут они какие-то очень разные. Я сказал, ну, мы живем в многоплановом мире, и именно поэтому это и любопытно, потому что если мы все сведем к какой-то определенной логике, то это будет определенное высказывание, но это не будет то пространство, которое мы осваиваем в течение жизни. Вот фотографии детства. Там, кстати, есть фотография, я маленький такой, смешной, сижу в группе детей, а над нами возвышается большой бюст Сталина.
Да, я вот ждала этого.
Да, там сталинское детство, даже, я бы сказал, не бюст, а такой вообще огромный памятник ему. Но это где-то внутри, очевидно, помещения.
В каком-то помещении.
В каком-то помещении, но это зимой, то есть, значит, нас внутри, но почему-то все мы одеты там, и я выглядываю такой с такими какими-то этими самыми удивленными глазами. Но это коллективное только одно. А так наша семья, наша машина «Победа», которая, значит, у отца была казенная машина, когда он только начинал работать в секретариате Молотова, шофер Ваня, домработница Маруся Пушкина и так далее, и так далее, и так далее. Все это отражается, и это становится частью тоже этого ящика, потому что эта коммуникация смыслов имеет безусловное отношение к нему, к этому ящику.
Ну вот мы сошлись с вами сегодня во мнении, что люди сегодня, в наши дни, меньше, может быть, говорят о бессмертии, но как вы ощущаете, меньше ли они думают о нем?
Это трудно сказать, потому что действительно идея интеллектуального мира, она, в общем, подвешена. То есть, с одной стороны, нельзя сказать, что наши молодые ребята, которые идут в университеты и которые занимаются философией или филологией, меньше думают о проблемах жизни и смерти. Безусловно, нет.
Смотрите, сегодня же уже и технологии есть.
Но
да,
общие, да, технологии, конечно.
Замораживание клеток, например. Мы даже обсуждали в одной из программ с вами, я вот рассказывала осенью, я общалась с одним футурологом, который мне рассказывал о цифровом бессмертии, о том, что уже сегодня существуют в соцсетях аккаунты, которые ведутся от лица ушедших, и оцифровываются наша переписка, какие-то даже голосовые, может быть, сообщения и так далее. И он предрекает, что в будущем вообще мы все будем оцифрованы, и наши правнуки смогут общаться с нашими цифровыми копиями. И как он совершенно меня этим потряс, он сказал, в будущем вы придете в библиотеку и не будете читать книжку про Уинстона Черчилля, а вы будете общаться с цифровым Уинстоном Черчиллем, потому что сегодня есть возможность все это оцифровать и притворить вот в такую какую-то живую, я даже не знаю, какое слово здесь правильно употребить, образ, живой образ.
Ну, живой дискурс, наверное, да, я бы так сказал. Но вы знаете, дело в том, что и эта выставка, она дает возможность почувствовать, что есть какое-то значительное пространство, такая емкость беседы о смерти и бессмертии, потому что эта тема невольно нас привлекает и по трагическим событиям, и просто по философским, как угодно, и так, и так. И здесь, в этом смысле, мне кажется, что это не то, что напоминание мементо море, или там связано, например, с какими-то болезнями и так далее, что, как мы понимаем, актуально. Нет, это продуманная идея того, что, соединив все искусства и разные дискурсы разных стран, мы, в общем, находимся в таком поле, которое дает нам возможность более адекватно понять нам сами, кто мы такие, откуда мы пришли и куда мы идем. Вот об этом выставка. Но там совершенно нет такого мрачного. То есть это ни в коем случае.
Жизнерадостное?
Там есть определенная ирония. Хотя, безусловно, переходить границы иронии было очень опасно. Там, правда, прям красные линии возникали. Это тоже писать эти письма, это была достаточно опасная история, потому что нельзя было вступать в какие-то, я бы сказал, амикошонские отношения с вечностью. Надо было тут очень остерегаться, по-серьезному. Но, с другой стороны, ведь, собственно, вся культура, вся философия – это, как еще древние греки говорили, это подготовка к смерти, это искусство умирания. И поэтому я бы не сказал, что надо это все оживлять, но это иногда время от времени об этом есть смысл тоже и подумать. Так что мементо, помни о смерти, это высказывание, с одной стороны, всегда становится актуальным, но в данном случае мне хотелось показать, что в разных культурах есть разные взгляды на это, разные отношения. Там есть, чем отличаются как бы советские похороны от сегодняшних похорон, там вообще какие-то есть, там есть такие заметки директора крематория. Ну, в общем, там есть...
Здесь, кстати, интересно, я помню, была совершенно потрясена, увидев начало века деревенские фотографии с похорон, когда люди позировали, например, около гроба родственника, которого вот-вот должны похоронить, люди готовы были сесть и позировать. И меня вот, да, уже в начале 21 века почему-то это совершенно потрясло. То ли они хотели зафиксировать вот этот важный какой-то момент, да, так же, как есть какие-то этапы еще важные, то ли, не знаю, наверное, было совершенно другое отношение
не
к фотографии.
Только в начале века. Вспомните, например, похороны Сталина. Они там вообще стоит гроб, и вот все члены Политбюро там
фотографируются. Это вообще какой-то отдельный момент исторический.
Нет, и вообще, это же довольно долго вообще эта идея таких официальных похорон, и то, что вы говорите, крестьянских, действительно, похорон тоже. Вот эта идея, эти люди, они воспринимали эту похоронную действительность как переживание, очень важный переживательный момент их жизни. То есть не прощание, а они сами включались в этот момент, как люди, которые готовы вот находиться на грани смерти и идти дальше.
Ну вот совершенно да, по-другому. Да, вот да. Абсолютно было другое отношение, да. Потому что я представляю, если бы сегодня кто-нибудь там подошел да. и предложил бы родственникам, снять, а давайте сейчас да. мы вас сфотографируем.
Ну а посмотри, оплакальщицы, которые были, вот эти деревенские.
Конечно.
Вот это вой такой, который да. стоял. И я еще помню тоже где-то, когда был студентом, все, что это было в деревнях, это же это, совсем недавно это все ушло. То есть существует целая церемония, связанные со смертью.
Ну, такие им... обрядовые, да,
обряды,
вещи.
Такие угу. церемонии, в смысле ритуалы, я да. бы сказал. Но, с другой стороны, посмотреть на это, для писателя, ну, есть две темы, если мы говорим о художественной литературе, это тема любви и тема смерти.
Угу.
Они перекликаются, но там я, естественно, завязал тоже на тему любви и еще на тему власти. То есть получилось, что есть еще тема власти, но она, кстати говоря, здесь вынесена вообще в заграницу. Она существует какой-то заграничный. Не хочу все рассказывать.
Нет,
будет,
не рассказывайте.
Будет смысл
это да.
посетить. Она будет продолжаться 2 месяца. И она в центре города. И сами знаете, что это напротив театра Маяковского. Так что...
Да, это, кстати, по-моему, первый частный музей современного искусства.
Да, да, да. И, кстати говоря, очень хорошо подобраны работы. Там все сделано со вкусом. И это не просто вот такой музей, который, ну, что ли, вот мы это вот заготовили, это показали, а про другое не знаем. Там есть желание вообще как бы сделать общий образ искусства современности, то есть не забыть и этих разных направлений, разные взгляды и все прочее. Я очень рад, что я с ними сотрудничаю, потому что я искал возможность в этой выставке, и действительно я вдруг понял, что это дает писателю тоже выход из определенного одиночества, потому что, смотрите, надо было заняться музыкой, надо было
то есть, посмотреть, все жанры.
Посмотреть с актерами, значит, с Катей, то есть с женой, и как-то привлечь актеров, которые замечательно прочитали, просто угу. замечательно, очень интересно сделали. Наконец, надо было как-то объяснить толком галерее, почему это нужно и в чем смысл, и они вот посодействовали и содействуют тому, что вот у нас будут эти художественные полотна, связанные с письмами Ну, а дальше, я думаю, что, наверное, надо будет сделать книжку-каталог, которая практически будет книжкой. И это тоже даст возможность увидеть это все не только в зале, но и в издании.
В печатном виде.
Да.
Но для вас это первая выставка, именно как
вообще
выставка?
Первая, и я
какие ощущения?
Ощущения невероятные, потому что ты первый раз видишь, что ты сам становишься каким-то объектом этой выставки, потому что они говорят, а мы вас вот сюда посадим, то есть вот здесь вы будете, ну, естественно, речь идет об открытии.
Об открытии, вы не будете целыми днями там сидеть.
Да, вот там вот, это, вот так вот вы, наверное, оденетесь и вот так вот за столом, и давайте подумаем, а что будете писать или будете что-то говорить. То есть я превращаюсь в персонаж, который написал эти письма, то есть я из себя, живого человека, превращаюсь в какой-то манекен, который...
Ну, вот, какая-то актерская миссия, в общем.
Какая-то актерская миссия и какая-то миссия мистическая тоже, потому что, ну что же, какая-то... Вот взял человека и пообщался с потусторонними какими-то элементами мироздания.
А как вы выбирали вот этих персонажей, от лица которых вы писали эти письма?
Ну, вы знаете, вот этот вопрос самый сложный, потому что я ничего не выбирал. Я как бы включил такую по свою подсознанку.
Это они вас выбрали?
Не знаю. Персонажи. Ну, это бы звучало слишком так, я бы сказал, надменно. Нет. Я просто включил какую-то подсознанку, потому что я понимал, что можно написать тысячи писем.
Конечно.
Если не миллионы. Ты можешь написать письма более актуальные, менее актуальные, более забористые, менее забористые, более трагичные. Можно написать и есть такие вещи, которые, к сожалению или не к сожалению, связаны с какими-то нелепыми, смешными смертями и так далее, и так далее. Но я думаю, я включаю вот такое подсознание свое, что как бы происходит, то произойдет. Вот произошло то, что произошло. И довольно как-то быстро это все написал, но проверил на актерах, потому что я смотрю, и повторяю, 12 актеров. Это тоже, это не 3 человека.
То есть каждый актер читает по одному письму.
Да, только по одному.
Никто не повторяется.
Да. То есть 12 актеров. То есть получается, что если актеры не включают в себя, так не вбирают в себя, как это в театре, то тогда видишь, что это нелепость, и куда-то она не туда. Но надо сказать, что две девушки просто плакали в конце, читали и плакали, и причем такими не актерскими слезами, а реальными человеческими слезами, значит, это задело. А там, где это выглядело некоторой такой заковыристой формой повествования, там возникала ирония и какая-то, я бы сказал, художественность, наверное, потому что ирония есть уже порождение художественности, а художественность есть порождение иронии и так далее, и так далее. В общем, мне показалось, что это очень важно выйти из одного образа и войти в другой. Но я знаю, там и Войнович писал картины, и Сорокин теперь пишет картины, и есть какие-то люди, которые, вот именно прорывая вот это, писать жутко одинокий человек, он сидит там вообще и в полном одиночестве, и все время кричит: «Закройте дверь, не мешайте», если кто-то недалеко. А здесь, наоборот, выход такой на публику, ну, понятно, можно сказать, писатель, там, презентации, ярмарки и все прочее, но это уже не писатель, это автор. То есть этот человек, который уже свое дело сделал, а сейчас он включен, он какой подрядчик такого издателя, который, так сказать, распространяет через него больше книг. А вот здесь ты оказываешься человеком, который проходит через тебя разные токи. Музыкальные, значит, вот фототоки, токи, которые связаны с актерским мастерством, с режиссерским. И, что самое интересное, что и кураторское тоже, надо же правильно развесить. Если не так развесить, что это тоже не искусство. В общем, мы еще не развесили окончательно, так что вот работаем над ним, посмотрим, что будет. Но есть какой-то момент очищения от всего того, что сделано. То есть вот сделано, а теперь какое-то есть очищение, и вот этот катарсис, наверное, будет той самой точкой, которая совпадет с вернисажем.
Ну что ж, мы будем ждать открытия вашей выставки. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, в студии программы «Домино». На этом мы прощаемся. Всего доброго.